В эфире радио «Спутник Кыргызстан», подкаст «Киноблог». Здесь мы говорим обо всем, что связано с кино. И сегодня мы попробуем поговорить о кинематографе с несколько с иной точки зрения, нежели мы привыкли, с нашим гостем, режиссером, сценаристом, продюсером и сооснователем «Ташкент Филм Скул» Михаилом Бородиным. Здравствуйте, Михаил. Очень рад встрече с вами. И я уверен в том, что наш разговор будет достаточно интересным, потому что в процессе подготовки мы успели поговорить кое о каких вещах, о том, для чего делается кино, и о методах кинематографа, вернее, о методах съемки кино и презентации его. Вы являетесь автором двух достаточно, не знаю, правильное ли слово, нашумевших картин, одна документальная картина, другая художественная, про труд в разных его интерпретациях, про труд тяжелый и местами даже там арабский, да, и первый фильм, который «Коттон 100%», то есть это про хлопок и про сбор хлопка в Узбекистане. Расскажите, как вы пришли к такой идее и о чем эта картина для вас?
Мы с моим другом, соавтором Тимуром Карповым давно об этом говорили. Он много занимался исследованием темы принудительного труда. А в Узбекистане до недавнего времени принудительный труд на хлопковых полях был довольно распространенной историей. Распространенная. Я имею в виду, что вот я школьником, я не из города, не из Ташкента, я из Ташкентской области, и там мы с 5 класса осенью, уже там переодетые в рабочую одежду, после двух уроков шли собирать хлопок. Ну, то есть детей отправляли на сбор хлопка, обычных школьников, и я один из этих школьников ходил тоже. И тогда это казалось чем-то таким... Ну, веселым, тебе не надо ходить на уроки.
Но это как наши родители. У нас в Кыргызстане такого, не знаю, к счастью или к сожалению, нету. И бывает, что наши родители говорят, вот мы в ваши годы в школе там, или в институте ездили на картошку, и было весело, пели там, ночью у костра под гитару.
Да, вот что-то быть, вот такое. Может, да. На картошку и весело, но хлопок довольно специфический. Специфическая культура – это очень острые коробочки, это пыль, это пестициды, которые удобряют, и ты просто ходишь целый день, этим дышишь, и это вата, по сути, и тебе надо собрать несколько десятков килограмм ваты. Это довольно, довольно сложно, и люди все время стоят, согнувшись. То есть, если ты собираешь хлопок, ты вредишь своему здоровью. Мы уже не обсуждаем то, что детей принуждать к труду, помимо их учебы, это ненормально. И тогда это воспринималось как мной, ребенком, как что-то, окей. Но когда ты это анализируешь сейчас, это полный...
Выражаться.
Да, не будем выражаться, это очень плохо. Вот. И вот это вот наши разговоры с Тимуром и мой личный опыт, они дали вот толчок снять этот фильм. Мы выбрали время, это вот сбор хлопка с 13 сентября по декабрь. И мы нашли, мы думали, что это будет одна, но оказалось, что у нас две героини, и их вот параллельные истории. Одна фермерка, у которой есть поля, где она обязана выращивать хлопок, и вторая героиня – это правозащитница, которая выявляет, проводит мониторинг, кого принудительно отправили собирать хлопок. Это было в 2018 году, тогда еще был бойкот на узбекский хлопок, вот в 2021 году этот бойкот сняли, и как бы сейчас от этого принудительного труда его нет. Но мы понимаем, что это довольно условно, что его нет, не может это в один момент прекратиться, все равно так или иначе принудительный труд используется.
И эта картина произвела шуму, навела шороху, как говорится. И вот кино же мы рассматриваем с точки зрения восприятия зрительского или какого-то посыла миру. Вы вот отметили, что идея эта каким-то образом зародилась еще в детстве и потом сформировалась какую-то удобоваримую вещь, и вы сняли про это документальный фильм. Повлияла ли она каким-то образом на вашу жизнь и, ну, на ситуацию в Узбекистане? Вот вы сказали, что сейчас такого нет, но, тем не менее, каких-то остаточные проявления существуют.
Я не знаю, я не провожу мониторинг, может быть, и есть точно так же, может, в другой форме. Здесь я не берусь говорить, потому что я не делаю, это не журналистика, это не расследование, это не способ повлиять на мир через кино. Я не особо верю в эту функцию кино. Я больше исследую человека, его проявления в тех или иных обстоятельствах. Это пытаясь это делать через какие-то художественные методы. То есть это художественное кино, несмотря на то, что оно снято документальным методом, оно все-таки про героя, про характер, про обстоятельства, в которых находится этот характер. Не про то, что мы сейчас снимем фильм, и он что-то изменит. Это довольно самонадеянно, мне кажется. И на меня, конечно же, это повлияло. Влияет ли кино на других людей, я тут не могу сказать. Мне кажется, нет.
Хотел этот вопрос оставить чуть на потом. А для чего тогда делать кино? Вот по-вашему. Ну, хотел я вот этой мыслью закончить вообще наш разговор, но поскольку вы сейчас вот говорите, что вы не верите в то, что кино не влияет на мир, и мы знаем, что сейчас, ну, как бы я, например, лично не отрицал того, что, не хотел бы вот видеть вот этих различий, что вот есть же разделение там арт-хаус, авторское кино, коммерческое, Голливуд, Болливуд, западное, восточное. Мне всегда казалось, что кино, как вид искусства, оно есть, оно разное, но нельзя его делить, что вот это для определенных зрителей, это для других зрителей. Просто фильмы сами находят своих зрителей. И таким образом авторы так или иначе хотят самовыразиться и что-то рассказать зрителю или миру. А некоторые люди, может быть, с их точки зрения это достаточно самонадеянно, хотят каким-то образом повлиять на мир и изменить что-то. Но вы сейчас заявляете противоположную вещь, и вот из того, что мы до этого с вами разговаривали, получается, что не всем авторам важно, чтобы их фильмы в принципе смотрели. Они работают для себя, для того, чтобы работать и сотворить что-то.
Ну, я вот не могу за всех авторов говорить, я вот могу сказать за себя. Я это делаю для того, чтобы исследовать тот или иной вопрос. Вот у меня волнует какая-то тема, вопрос, характер, то есть все что угодно. Мы здесь можем зацепиться за любое начинание, и этот вопрос не дает мне покоя. Я там читаю, исследую, пытаюсь понять, разговариваю с людьми и найти ответ на этот вопрос. Когда он не находится, значит, это там есть кино. Значит, этим вопросом я задаюсь посредством изображения, звука, какого-то киноязыка. Я пытаюсь задаться этим вопросом, то есть я внутри себя его не нашел. Я пытаюсь поговорить еще с кем-то, то есть можно так сказать, что расширяю свой запрос, и дальше начинает он работать со зрителем или не начинает. Здесь я уже не могу на это влиять, но когда я сам непосредственно сталкиваюсь там, либо с реакцией, либо какой-то Q&A или комментарий, неважно, здесь вот в этом месте начинается, ну, тот смысл, ради которого я снимаю кино. То есть, когда начинается обсуждение и поиск не только мной, но еще кем-то, например, вами или зрителями, которые видели фильм, начинается поиск ответа на этот вопрос. Вот здесь И, собственно, начинается эта причина, по которой я делаю этот фильм.
И вот такие вот поиски привели вас в Москву. Я хотел назвать название магазина, оно вылетело из головы, к картине «Продукты 24». То есть это практически таких магазинов миллионы по всему, не только в России, по всему бывшему Советскому Союзу. Можно просто пройти в городе и наткнуться на несколько «Продуктов 24», про тоже достаточно сложную тему и про современное, практически узаконенное рабство, и в то же время картина очень так детально поднимает проблему мигрантов, которые существуют и в Кыргызстане, и в Узбекистане, и там в том же Таджикистане соседи.
В Казахстане тоже. Именно так. Это, можно сказать, что это логическое продолжение Cotton 100%, потому что, работая над документальным фильмом, я стал как-то больше погружаться в эту тему, изучать. И вот первое, на что я... а такое самое известное, так скажем, дело гальянских рабов, так называемое. Люди находились в рабстве в течение многих-многих лет, с начала нулевых, и не могли просто покинуть пределы одного магазина. И эта история очень тесно связана с Центральной Азией, с Узбекистаном, Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, потому что через этот магазин прошло очень много людей, которые приехали на заработки в Москву. Кто-то там провел несколько дней, кто-то месяцев, а кто-то и несколько... много-много лет, вот как наша героиня, которая прототип героини в фильме Бакия Касымова, она 9 лет была в рабстве в этом магазине, пока ее мама и другие женщины, которые искали своих детей, не нашли вот активистов и не пришли в этот магазин, не вытащили. Но с тех пор, это было в 2012 году, с тех пор это дело не закончилось, никакой ответственности никто не понес, никаких уголовных дел не было заведено. Магазин до сих пор работает, если пойти туда сейчас, там можно обнаружить тех же владельцев, всех тех же, в том же состоянии людей, которые там работают, и ничего не изменилось.
Ничего себе. Когда ты вне контекста, это сложно поверить, когда ты просто проходишь мимо, что такое существует и по сей день. Но вот с точки зрения кино и творчества, вот две ваших работы, Cotton 100% и Продукты 24, одна из них позиционируется как документальное кино, хотя вы сказали, что в любом случае там есть элементы творчества, да, и художественности. А вторая заявляется как игровое художественное кино. И там, и там вы в первую очередь исследуете обстоятельства и людей, которые в этих обстоятельствах находятся. И вот с точки зрения автора и режиссера, скажите, если вынести за скобки саму вот чудовищность, да, явления и того, и другого, и сложность, и неправильность этих явлений, как вот с точки зрения человека, который находится в этих обстоятельствах, что вас заинтересовало, и как вы проводили вот эти исследования?
Возвращаясь к тому, зачем, на данный момент так делаю кино, меня волновал вопрос, почему это в современном мире существует. И существует довольно в масштабных количествах, довольно много людей находятся в рабстве прямо сейчас. Я вот не смотрел там последнюю какую-то статистику, но несколько лет назад, чтобы освободить всех людей, находящихся в рабстве, так или иначе, а рабство – это довольно многоуровневое явление, нужно в течение 10 лет каждый день освобождать 10 тысяч человек. И вот этот вопрос, почему это сейчас происходит, и давал мне импульс, чтобы делать эти фильмы. И исследование вот характера человека, который находится в этих обстоятельствах, он был основой для этого исследования. Я встречался с Бакиёй Касым, еще с несколькими женщинами, которые в этом магазине были. И у них были разные мотивы, почему они туда попали, но поразило то, что некоторые потом туда вернулись. И это было для меня такой, с одной стороны, удивлением, так, мягко говоря, назовем это. С другой стороны, это еще был еще один импульс, чтобы попробовать разобраться и понять, почему это явление существует, современное рабство. Сегодня, в 21 веке, мы с этим сталкиваемся ровно в видоизмененном состоянии, примерно так же, как там несколько веков назад. И это сегодня рядом с нами в магазине, в котором заходим и покупаем, бутылку воды. И этот разговор, этот поиск, помимо того, что была возможность с ними поговорить, еще у меня был доступ к юридическим документам, которые правозащитники сопровождали это дело. Они вот с 2012 года, они пытаются вести это дело, и много обстоятельств, которые вот я узнал из материалов этого дела, оно только находится у правозащитников, потому что правоохранительный орган никак не реагирует, то есть не заводит уголовное дело, просто вот такие юридические опросы, так скажем. Вот, и исходя из тех материалов, можно было собрать, несколько сезонов какого-нибудь сериала, потому что, я имею в виду по объему событий и количества историй, их очень много. Многие люди просто бежали оттуда и исчезали. То есть они не хотели никак с этим быть связанным, потому что это, если ты сбежал из этого магазина, из этого ада, то даже вернувшись домой, тебя могут не принять, не понять, сказать, что вот ты там, падшая женщина или еще что-то, как что у нас там принято, подвергнуться такому осуждению со стороны общества, помимо того, что ты жертва, еще и ты...
Получается, тебя из общества выталкивают.
Конечно, и люди предпочитают об этом не говорить. Работала в Москве, вот приехала, буду работать тут. Примерно вот такие обстоятельства, которые не позволяют этим историям быть рассказанными. И вот Бакия Касымова, она единственная, кто рассказывает эту историю, пытаясь как-то вот бороться с этим обстоятельством.
А вы, если вы опять же рассматриваете эти две ваших картины, получается, вы произнесли, что хочется исследовать темы вот этого рабства, как оно существует в современном мире, и это явление, нужно, мне кажется, подчеркнуть, что не только характерно для нашего региона, оно есть везде.
Да, да, конечно.
Да, там, начиная от Японии, заканчивая какими-то островами в Тихом океане на разных уровнях.
По поводу Японии я не уверен.
Но это я так обобщаю. А вот расскажите, пожалуйста, как устроено кино, процесс создания кино в Узбекистане. Я понимаю, что есть, опять же, разные уровни. Узбекфильм занимается определенной деятельностью. Какие-то частные продакшн-компании занимаются другим видом деятельности. И те делают кино, разное кино, преследуя разные цели. У вас основали Ташкент Фильм Скул. В Ташкенте. Давайте, наверное, чуть сместим акценты и начнем с Ташкент Film School. Что это за организация, и кто туда ходит, и чем вы занимаетесь?
Это наша частная инициатива, меня и моей партнерки Юлии. Низовая, можно так сказать. Мы просто придумали, что мы хотим помочь молодым кинематографистам обрести профессию и обрести смысл для того, чтобы они могли создавать свои пока маленькие фильмы, потом, может быть, больше. То есть создать почву для того, чтобы молодые люди могли заниматься кино. И вход порог входа в эту профессию должен быть максимально низким. То есть любой может прийти и начать заниматься кино, потому что он хочет, хочет это делать. Глобально наша цель, чтобы появлялись новые молодые авторы, которые будут делать свое кино, то, как они это видят, максимально свободно, максимально открыто. Понятно, что кинематограф довольно затратная штука, образование тоже довольно затратное, поэтому мы пытаемся так выстраивать свою работу, чтобы либо это стоило очень недорого, либо бесплатно. Мы пытаемся привлекать фонды, чтобы они могли закрыть бесплатные места на наших курсах. Пока мы работаем в таком пилотном режиме, это отдельные курсы, каждый месяц или каждые два месяца, и они длятся там какие-то недели, какие-то 10 дней. У нас был большой курс по документальному кино, это 8 недель, где ребята сделали за это время свои короткометражные фильмы, довольно качественные, как мне кажется. Мы вот работаем второй год. Первый был таким, где мы нащупывали, как мы могли бы делать. Вот этот год уже мы понимаем, какие мы можем дать знания, какие навыки. Вот там, этот год у нас расписан, но вот этот пилотный режим, он еще продлится один или два года, после чего мы уже будем делать длинные курсы, где будем, ну, это будет как такое дополнительное образование.
Ага. А какая аудитория? Ну, кто ходит? Молодежь или взрослые люди?
И молодежь, и взрослые люди, которые учатся в творческих вузах, там, в институте искусств, вот у нас есть филиал ГИКа. Ну, то есть люди, интересующиеся кино. Это есть и взрослые люди, которые, ну, состоялись, например, как в какой-то профессии, например, фотограф или там видеограф или, не знаю, менеджер. И вот они всю жизнь хотели там снимать кино и вот пришли к нам, потому что это довольно свободно, открыто, они могут здесь прикоснуться к этому, понять для себя, их это или нет, и дальше строить свою карьеру, если они в этом заинтересованы, хотят. Это, опять же, мы просто пытаемся создать почву, на которой бы люди, имеющие желание делать кино, стали бы его делать.
А вот насколько это нужно тем людям? Ну, я к тому, что много ли у вас вот желающих снимать кино? И всегда же есть там, условно, если приходит 10 человек, то из них, скорее всего, свяжут свою жизнь с кино там, в лучшем случае половина, но это прям в очень идеальных условиях, а тогда 1-2 человека, как вы отметили.
Но мы стараемся, чтобы на любых наших курсах или даже лекциях люди, приходящие к нам, получили на выходе что-то, какой-то материал, будь то сценарий или заявка, или какой-то, не знаю, договор у нас вот будет, лекция по авторскому праву. Ну, то есть они должны максимально эффективно потратить свое время. Если они видят результат, то следующий шаг становится, ну, более явным. Поэтому вот эту вот статистику мы хотим перебороть, потому что каждый год очень много творческих вузов выпускает очень много творческих людей, которые потом не очень эффективно используют свои знания. Мы бы хотели, чтобы самая маленькая наша активность давала бы самый большой результат. Поэтому, если у нас на курсе 10 человек, наша цель, чтобы было 10 фильмов, в худшем случае 8. Вот. И мы так выстраиваем свою программу и так выстраиваем свои курсы, чтобы у каждого был на выходе какой-то материал.
А вот сейчас в узбекском кино, ну, по крайней мере, те фильмы, которые я видел, ну, широко рекламируемые, которые там финансируются государством, или даже те, что снимаются по частной инициативе, их всех объединяет там плюс-минус одинаковый, не знаю, правильно ли это, подход к производству и к сторителлингу. Это прозвучало как провокационный вопрос. Ну, по крайней мере, то, что я видел. Это довольно такая нетривиальная история. Чаще всего это связано с какими-то семейными обстоятельствами, взаимодействием с семьей, молодыми, да, скажем так. Или, ну, вот то, что снимает там на государственные деньги, это что-то очень масштабное, связанное, вот последние несколько лет активно рекламируются фильмы, связанные там с международным терроризмом, ну, которые связаны с борьбой с международным терроризмом и все такое. Но вот подход к актерской игре и к актерским задачам и в целом к методу производства и то, что мы видим потом на экране, отдает некой глянцевостью. Независимо, это сняли частные студии или там большое кино, которое снимает государство. Вот эти традиции, которые, как мне показалось, сложились за последние лет 5, наверное, они не всегда работают так, и чаще всего не работают, потому что это вот отдает какой-то спецификой, что-то вот ближе, наверное, к тому, что мы привыкли называть Болливудом, индийскому кино, нежели к такому, ну, не знаю, европейскому подходу, или как это правильно назвать.
Так, вот вы ответили на этот вопрос. Какой вопрос? Почему так происходит?
Да, ну вот, да, вы человек, который в этом варитесь, живете здесь, знакомый со многими производителями, авторами наверняка. И вот что происходит? Это некий этап или это вот застой? Или наоборот? Это...
Я понял. Смотрите, был период, когда существовало так называемое советское кино.
Да, да.
И оно заложило некие традиции. Потом был очень короткий период переходный к независимости, и тоже появлялись довольно смелые авторские картины. И дальше произошел очень долгий застой каримовское время, который вот этот вот, это сугубо мое мнение, вот эту традицию советского кино переложил на традицию цензуры, еще большей каримовского периода, ага. И мы не успели выйти из цензуры ну, как бы обстоятельств советского кино и не вошли в как бы мировой контекст. И получается, что сейчас нам нужно проделать вот эту работу, которую мы не проделывали в течение последних лет. Последних 25 лет, и по сути нужно начинать заново или брать какую-то, ну, там, традицию, да, и как-то ее трансформировать. Но сейчас мы упираемся в то, что существует монополия производства, где есть худсовет, есть агентство кинематографии, и дальше нет кинотеатров, которые бы показывали узбекское кино. Есть кинотеатры, которые показывают голливудское, российское, какое угодно, зрительское кино. И получается, что мы сейчас имеем как минимум три барьера, чтобы кино начало создаваться и потом доходить до зрителя, по факту появляться. Единственный способ, как оно сейчас может так или иначе появиться, это созданное энтузиастами, попав на международные фестивали и таким образом вернувшись с успехом, так скажем, что-то найти здесь. Но пока существует цензура, существует монополия на распределение денег и нет четкого понимания финансирования дебютных фильмов, что абсолютно сейчас необходимо, нужно запускать дебютные фильмы и не подвергать их жесткой цензуре. Цензуре на всех уровнях, от сценария до монтажа. Кино вот в таких обстоятельствах, ну, как бы не может существовать. А может существовать такое кино, которое вы описали. Оно не будет преодолевать никаких границ. Оно будет замкнуто в само себе. Мы будем снимать, как Келинка пришла в дом и со свекровью спорит. Потом они все мирятся. Или бравые правоохранители, да, спасают мирных людей от плохих парней. И тут мы будем находиться в этом замкнутом кругу, пока мы не начнем пересекать либо границы международные, завоевывать международные фестивали, или не доходить до своего зрителя своими актуальными проблемами, актуальными фильмами, так, чтобы люди видели себя в этих фильмах. Не в тех фильмах, которые вы описали, люди себя не видят. Это играет как, ну, некий фон, как сменяющиеся картинки, но мне кажется, людей это не трогает. Иначе бы такие фильмы выходили бы в прокат, и люди бы на них шли. Вот сейчас мы в таком немножко замкнутом круге, и наша задача создать условия для авторов, в которых бы они чувствовали себя свободно, делали то, что они хотят, пусть маленькое, пусть короткое кино, но они могли бы ощутить вот этот поток творчества, в который они могли бы рассказывать свои истории, актуальные, которые вот здесь и сейчас, не глянцевые и не фантазийные, не вымышленные, не все кино вымышленное, понятно, но все равно даже вымышленное кино, оно должно отражать современность. И то, что вы описали выше, это не отражение современности. Вот мы там можем взять румынское кино в начале нулевых, когда вот они смогли освободиться, и пошла новая волна. Иранское кино, которое там в конце нулевых, даже чуть раньше, в 90-х уже смогло как бы себя переизобрести, создать величайшие просто картины. И так дальше мы можем там перечислять. Вот сейчас это корейское кино, которое завоевывает мир. Это кино, созданное свободными людьми, которые ощущают свободу. Они могут высказаться, они могут, и у них есть на это средства, ресурсы. И вот эти обстоятельства создают вот эти, ну, так называемые волны национального кинематографа. Вот в Узбекистане, мне кажется, из-за вот этих вот
обстоятельств и периодов, да,
мы сейчас немножко в таком тупике, из которого нам предстоит еще выходить и потом догонять. Вопрос еще в том, что кино – это производство, там от идеи до зрителя может пройти 1, 2, 3, 4 года, каких-то обстоятельств больше, и таких фильмов должно быть много, должны быть и плохие фильмы, любые фильмы, но они должны появляться. Вот пока они не начнут появляться, мы вот будем находиться вот в этом замкнутом круге, который вы описали.
Ну, вот у нас в Кыргызстане похожий период был, ну, плюс-минус лет 15 назад, когда были, ну, не скажу, что 100%, но преимущественно очень плохие фильмы, но на которые зритель почему-то ходил.
Это супер. Этот период должен пройти. Это, ну, как бы, знаете, естественные обстоятельства. Да. Пока он не начнется, не... у нас тоже этот период был. Выходили очень такие низкопробные комедии, на них зритель ходил, но в какой-то момент их заблокировали, что вот, значит, он, дескать, может быть, понижает культурный уровень людей, но это на самом деле нужно было, ну, как бы, количество должно было перерасти в качество, да. Потому что люди, которые ходят в кино, это же режиссеры тоже, они смотрят, ой, какой дурацкий фильм, а я могу сделать лучший, классный, и пытаются это сделать. Окей, получается плохо. Но вот есть наглядный пример, это якутское кино, которое в Якутии завоевало своего зрителя, его не поддерживает федеральное, там, не знаю, министерство никак. Они как бы сами на свои деньги снимали, сами же в своих кинотеатрах прокатывали, и вот там за 15 лет они вышли сейчас на там международные кинофестивали, на там большой прокат, и это все, ну, масштабировалось. Понятно, если есть вот эта свобода, когда «О, а так можно было?», Вот у нас сейчас пока так нельзя.
И это очень удивительно, учитывая, что Узбекистан из там, ну вот если брать три страны, Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан, почему именно эти страны? То, что мы друг друга так или иначе понимаем без перевода, если мы говорим даже не на русском, каждый на своем. Да. И какие-то вещи, вот особенно в приграничных районах, практически переплетены, да. И ты не понимаешь, где чье.
Да.
Там, на юге Кыргызстана прекрасно говорят на узбекском, какие-то традиции переняли. И я так понимаю, там, в условно Андижанской, Ферганской области то же самое происходит, ну, местами, да, и то же самое на границе с Казахстаном. И казалось бы, очевидным и понятным, что вот у тебя есть три больших страны, люди, которых тебя поймут, будь то ты из Казахстана, Узбекистана или из Кыргызстана. И вот, пожалуйста, тебе огромный простор для творчества. И вроде само это напрашивалось, но определенные движения в этом направлении. Сначала там Кыргызстан и Казахстан друг с другом начали фильмы в прокат национальные кидать. Произошло относительно недавно, там, на протяжении последних 5 лет. И я вижу сейчас такое же движение в сторону Узбекистана идет. И со стороны Казахстана и Кыргызстана, и Узбекистан тоже идет навстречу. Ну, вот в плане кино, да, там, политика – это дело политиков, я имею в виду вот, взаимодействие людей. А кино – это же в первую очередь взаимодействие творческих людей, и, творческих групп.
И не в последнюю очередь политика. Политика и экономика – это то, с чем работает кинематограф. Потому что, если брать Казахстан, он экономически последние годы, не последний даже, он ближе был к России с точки зрения экономики. Это там жирные нулевые, да, это разные страны. Разные, вы абсолютно правы, что все понимают друг друга с полуслова, даже с полувзгляда, да. Но экономические и политические абсолютно разные страны, и при этом есть схожие, конечно, мотивы, но обстоятельства финансирования кино даже при всей схожести там, и ну, как бы советского наследия все равно разные. Сравнивая их, ты понимаешь, что да, политические и экономические нюансы абсолютно как бы полностью влияют на обстоятельства, связанные с кинематографом. И да, мы можем, это мы логически складываем так картину, что она идеально как бы совпадает, мэчится, не нужно даже там переводить фильм на узбекском, не нужно переводить его, просто мы его запускаем в прокат в 3 странах. Но что делать, если в Узбекистане не производят то кино, которое интересно в Казахстане? В Казахстане производят то кино, которое интересно казахам. Узбеки на это смотрят, ну, это у казахов там что-то. И вот это вот обстоятельства, определенные экономикой и политикой, оно абсолютно напрямую влияет на кинематограф. И я несколько раз сказал про экономику. Количество фильмов, выходящих в Казахстане, в разы превышает количество фильмов, выходящих в Узбекистане. Ты с этим ну, ничего не сделаешь. И мы не можем в этом, пока не можем конкурировать, потому что у нас нет, и, вернее, не было тех обстоятельств, которые были в Казахстане. Вот, ну, по-другому здесь сформировалась политическая элита и кинематографическая. Вот и мы сейчас имеем то, что имеем. В Казахстане много фильмов, в Кыргызстане тоже много. В Узбекистане мы имеем 3 фильма, условно, вот, которые имеем. И тут ну, появляется конкуренция. Понятно, что Казахстан просто идет вперед, отправляя фильмы на фестивали, побеждая там в каких-то конкурсах, в своем прокате зарабатывает деньги. Ну, то есть, а мы вот пытаемся там в этих 3 соснах как бы разобраться. И это на самом деле меня, то, что меня волнует, потому что мы можем, вот сейчас, по крайней мере, точно, экономическая сейчас ситуация так складывается с тем, что стала более либеральная политика, заняться своим кинематографом, но для этого нужна свобода для авторов и госфинансирование дебютных картин. Нужно дать мало денег, но многим, очень много одному. Это не работает. Если ты не... Вот смотрите, это же очень простая штука. Ты не можешь произвести блокбастер, пока ты не можешь сделать маленькую камерную драму. Это так не работает. Ты должен сделать камерную маленькую драму, потом, возможно, ты сможешь сделать блокбастер. Наоборот, не получается. Потому что вы делаете блокбастер, а там... Это не работает, потому что вы не знаете, как...
Ну, то, что называется законы жанра, законы взаимодействия, законы вы работы знаете, с актерами.
Как Супермен борется с Бэтменом, потому что вы не знаете, как в семье братья не могут договориться, как разделить комнату. Ну, то есть, это же, это просто, это масштабируется драматургически. Сложные блокбастеры – это одна секунда, там стоит очень дорого. И если вы не можете развести сцену актерскую, то какие бы эффекты там не были, какие бы стрелы не летели, это не будет работать со зрителем, потому что он в это просто не поверит. Сейчас такие стрелы, огненные шары летают по экрану, что ты, вот Дюна вышла, вот сейчас открылся IMAX, можно посмотреть, и там... актерские работы и драматургия очень сильно завязана на визуале. И Дени Вильнёв, режиссер «Дюны», с самого своего, начала своей карьеры снимал камерные драматические фильмы. Там на нескольких актеров, на взаимоотношения, они все не лишены визуала. Но основа этих картин – это драма. И когда он понял, как это можно делать, и дорос до того, что... Не дорос, в смысле, повзрослел, а понял, как это можно трансформировать в этот визуал, он это стал делать. Поэтому нужно дать людям, молодым, делать маленькие камерные драмы, истории, неважно, драмы, комедии, камерные истории, чтобы... Потом из них выросли те, кто сможет сделать большой блокбастер.
Мне кажется, лучшего завершения нашего разговора и придумать сложно. Спасибо вам большое. Благодаря вам стали понятны для меня какие-то новые... Ну, нет, не новые, а появилась несколько иная точка зрения, наверное, другой взгляд на те или иные вещи. И вроде бы они очевидные, но все равно... вот эта вот новая сторона, она становится еще более интересной. Спасибо вам огромное. Я напоминаю, что мы сегодня говорили о кино, впрочем, как и обычно, о специфике узбекского кино, о том, как снимать кино о людях, по крайней мере, пытаться и исследовать человеческие судьбы в текущих обстоятельствах с режиссером, сценаристом и основателем Ташкент Film School Михаилом Бородиным. Спасибо вам большое.
Спасибо большое вам.
А я прощаюсь с вами до следующей недели. Всего доброго.